Конгресс чечүүгө шашпай жатат, деди. Кыргызстанда ар бир үчүнчү киши тамеки тартат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонолог дарыгери Нурлан Биримкулов маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусунда тамекиден көз каранды адамдардын көпчүлүгүн эркектер түзөт. Кыргызстанда тамеки тарткан адамдар тамекинин зыяндуулугу тууралуу билишпейт, дейт башкы пульмонолог. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.kg. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7-сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 31-36 градус жылуу, Талас облусунда 28-33, Баткен аймагында 29-34 градус жылуу болот, Ысык Көл облусунда 21-26, Нарын аймагында 26-31 градус жылуу. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градус жылуу болот. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкөдөгү маанилүү делген маселеден баштасак, июнь окуясын баштаган деп шектелип издөө жарыяланган Кыргызстандагы өзбек улуттук маданий борборунун лидерлери Жогорку Кеңешти сотко берди. Доо арызда алар июнь окуясын иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча парламенттин токтомунда өзбек лидерлерин сотто далилден элек оор мамлекеттик кылмыштарга айыптоо мыйзамсыз экенин ачыктап берүүнү талап кылышкан. Былтыркы июндагы кандуу кагылышты иликтеген парламент комиссия бул каргашага өзбек жамааттарынын лидерлерине сепараттык аракеттери алып келген деп тыянак чыгарган эле. Маселенин чогу жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Өзбек маданий борборунун лидерлеринин бири Кадыржан Батыров июнь окуясынын күнөөкөрлөрүн аныктаган парламенттин токтомун жокко чыгаруу талабы менен Жогорку соттун Конституциялык палатасына арыз берди. Сотто Кадыржан Батыров баштаган Бозгундагы өзбек тектүү саясатчылардын кызыкчылыгын укук коргоочу Игорь Трофимов коргомокчу. Игорь Трофимов аталган парламент токтомунун конституцияга шайкештигин аныктап берүүнү соттон талап кыла тургандыгын белгиледи.
Без решения приговора суда их Жогорку Кеңеш своим постановлением признал виновными.
Соттун өкүмү жок эле Жогорку Кеңеш өзүнүн токтомунда аларды июнь окуясы боюнча бир жактуу айыптап жатат. Эгерде соттун чечими болбой туруп, башка бир бийлик органы аларды күнөөлүү деп таап жатса жана бул жөнүндө ошол эле сотко көрсөтмө берип жатса кандай болуп калат? Мүмкүн аларды токтомдо кылмышка шектүү деп белгилесе же башкача атаса болмок. Бирок парламент түздөн түзүлө аларды айыптап жаткандыгын сот бийлигине ачык кысым жасоо катары бааласа болот.
Там же еще написано: на имущество обратить взыскание, то есть прямые указания судам.
Ошол эле учурда парламент өкүлдөрү мындай дооматтар менен макул эмес. Бул жерде окуянын масштабы чоң болгондуктан анын себептерине жана анын тутанышына таасир эткен адамдардын аракеттерине парламенттик комиссия саясий баасын берген. Мына ошондуктан ага андан ары укуктук баа берүү үчүн парламент токтомунда сунуштар гана киргизилгендиги кошумчаланды. Июнь окуясын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Токон Мамытов парламенттин токтому окуяга тиешеси бар адамдарга түз эле өкүм чыгаруун эмес, алардын жоопкерчилигин кароого гана багыт бере тургандыгын айтты.
Мен муну Мамытов өзүм эле баягы жазып алып, Кадыржан Батыров кылды дегенди мен өзүм чыгарган жокмун. Бул жерде конкретный фактылар бар. Ошонун негизинде ушундай жыйынтык чыгарылганда. Бирок мунун жазасын сот чечет. Анан ошол сотто тергөөдө келип айтсын, ошондой эле ак кыйын болсо. Дубайга же Турцияга отуруп алып анан ойтонун сүйлөй берген бул болбойт. Биз аны айткан жокпуз. Муну атып сал, муну 10 жылга кесип сал деп.
Антке менен адис талдоочулар парламенттин токтомунда Кадыржан Батыров баштаган 10дон ашуун өзбек тектүү жарандарды июнь окуясынын уюштуруучулары жана негизги күнөөкөрлөрү катары эсептелсин деген укуктук жагынан жаңылыш талаптар киргизилип калгандыгын белгилешет. Анткени Кыргызстандын баш мыйзамынын 26-беренеси соттун чечимисиз адамды күнөөлөөгө болбой тургандыгын эскертет. Саясат талдоочу Абдымомун Мамараимов жогорудагыдай мазмундагы түздөн түз айыптоону соттор гана чыгарууга укуктуу экендигин парламент эстен чыгарып койгон деп эсептейт.
Соттун чечими чыкмайынча чындыгында бирөөнү күнөөлөп болбойт да. Бул деген эми мындай элементарный нерсе да. Юрист болбогон кишилер деле түшүнүп мындай кабыл алган нерсе да. Ошондуктан ошо парламент туура эмес кылып койгондугу үчүн парламенттин андай немеси жок да, ыйгарым укук берген эмес да. Ошондуктан алар сунуш катары же тилек катары айткан нерсе деле басым катары кабыл алып сотко кайрылганга укуктуу деп ойлойм да.
Ошол эле учурда парламент өкүлдөрү саясий өңүттөн алып караганда жана чогултулган фактылардын негизинде июнь коогасын иликтөө боюнча депутаттык комиссия конкреттүү адамдардын жоопкерчилигин башкача аталышта жарыялоого мүмкүн эмес болчу деген жүйөнү карманышат. Токон Мамытов муну окуяга шектүүлөрдүн айыптарына саясий баа берүүдөгү мүнөздөмө катары гана кабыл алыш керек деген ойдо.
Өлгөн кыргыздар, өлгөн өзбектер, булар эмне? Өзлөрлүүлүп алдыбы? Булар ошол Кадыржан Батыров, Карамат Абдулла жана Инамжан Абдурасуловтор сепаратисттик картаны разыгрывать этирген негизинде ушунун баары чыкты. Мен сот эмесмин, бирок булардын түздөн түз күнөөсү бар. Мына муну кыргыз эли да айтып атат, өзбек эли да айтып атат, фактылар да далилдеп атат.
Кадыржан Батыров жогордагы мазмундагы доо арызын Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жолдоп, ага келтирилген моралдык зыян үчүн мамлекеттик казынадан 50 миллион сом өндүрүп берүүнү сураган. Бирок 1-май райондук сотунан аталган доо арызынын сот өндүрүшүнө кабыл алынгандыгы же болбосо артка кайтарылгандыгы боюнча комментарий беришкен жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Былтыр 7-апрелде эл бийлиги каршы тынч жүрүшкө чыккан жана аларга Ак үйдөн ок чыгарылган, деди убактылуу өкмөттүн мүчөсү саясий ишмер Темир Сариев Азаттыкка. Сариев кече 7-апрел соту боюнча көө катары сурак берди. Ал мерт болгон демонстранттарга кайсы жеринен ок жегенин, бийлик менен ошол күнгү сүйлөшүүлөрүнүн кандай жыйынтык болгонун кеп салып берди. Сариев менен Азаттыктын студиясында кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Саламатсызбы Темир мырза?
Саламатчылык.
Сиз бүгүн 7-апрелге байланыштуу күбө катары көрсөтмө бердиңиз. Кийинки учурда күбөлөр менен айыпталуучулар өзлөрүнүн баягы мурунку айткан көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, башка жаңыча көрсөтмөлөрдү беришүүдө, анан кийин мисалы президенттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиев дарбазага чейин эле ок атууга буйрук берген деп айтып атат. Анан бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын?
Ооба, мен бүгүн 7-апрель боюнча сотко күбө катары чакырылдым. Барып ушу 4.5 сааттан ашык бардык суроолорго жооп бердим. Мен көчө күндө айткам, бүгүн да айттым ушу соттун астында. Мен айтканым баары тең чындык, өзүм көзүм менен көргөн нерсени гана айта алам. Анан кийин уккан нерселеримди айтамын депчи. Эгерде ошол угуп бирок такталбаган болсо, мен ушундай уктум, бирок тактап бере албайм, ушундай сөз бар деп да айтып аттым. Күбөлөрдүн жөө айыптануучулардын өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн алмаштырып атты дегенди мен билбейм. Мен сот процессине такай катышкан жокмун, бирок мен өзүм айтканым таза чындык, болгон окуяны болгондой айтып бердим. Аны кээ бирөөлөр толуктап да, ушу айыптануучулардын өздөрү да айтып толуктап берип ачты, ушундай болгон, биз бул сөзүңүз туура депчи. Жана айтып аткан Жаныш Бакиев дарбазанын ичине киргендерди гана ат дегенде, карап көрсөңөр көп учурларда ошо дарбазанын сыртында калып калып атты да өлгөндөрчү. Ошондон мен ойлойм, андай приказ берилген эмес, команда болгон ушул активдүүлөрүн аткыла, ошону снайперлер аткан.
Ал эми ошол ак үйдүн алдындагы шейит кеткендердин сөөктөрүн коюуда сиз дагы катыштыңыз эле, ошондо байкай алдыңызбы, баягы ок бет алдынан тийгенби же арт жагынан тийгенби?
Эми бул жерде ар түрдүү да, көбүнчөсү ошол убакта айтылган, бул суд медицина экспертизада тастап берген, көп шейит кеткендердин ок башына тийген же жүрөктүн жакына тийген да, көптөр ошондон өлгөн. Анан жарадар болуп жанагы жаштар министри Алиасбек эле ошол мурдунан тийип артынан чыгып кетип отурбайбы? Билебиз, булар жанагы боевой ок менен атылып өлтүрүлгөн.
7-апрель күнү сиз ошол күнү бийлик өкүлдөрү менен жолугушкансыз. Ок атпоо боюнча убадалашуу болду беле?
Биз биринчи киргенде саат 4:00 Иса Өмүркулов экөөбүз киргенбиз. Эң биринчи талабыбыз ошо снайперлерди алып ок атууну токтотуу болчу, адамдарды атып өлтүрбөн. Анан экинчиси позициянын лидерлерин чыгаруу, башчыларын чыгаруу деген талап болгон да. Бирок тилекке каршы ал аягына чейин аткарылган жок. Биз 4:00 кирдик, 4:00 кийин деле ок атуулар болуп өлүүлөр болуп атты, жарадар алгандар болушту.
Бакиев өзү дагы аны жактагандар дагы айтып жатышат, ошол учурда демонстранттар ээ жай бербей кетти деп. Эгерде ошол учурда оппозициянын лидерлери камакта болбогондо, ошол көп адамды токтотуп калууга мүмкүн беле?
Эгерде 6-апрелде ушул оппозициянын жетекчилеринин баарын тең камап СНБга алып барбаганда 7-апрель болмок эмес, ачык айтыш керек. Ошол регионалдуу курултайларды өткөзөбүз деп даярдык көрүп атканбыз, бирок эч кандай митинг, акция болуп ушу Бишкекте эл чогулат деген эмеспиз. Ошон үчүн мына Шерниязов Таласка кетип, Бекназаров Нарынга, Чотонов Ошко, калгандары Ысык Көлгө, биз мына бул Чүй өрөөндөрүн райондорунда болгонбуз да. Биздин негизги максат ошол курултай өткөзүү болчу, элдик курултай. Бир күндө, бир саатта, бир талап менен чыгабыз деп айтканбыз.
Мынакей сиз айттыңыз, президент Бакиевди Роза Отунбаева башка президенттердин өтүнүчү менен аман соо чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берген, уруксат берген деп айттыңыздар. Анан кийин Жаныш Байкиевди, Данияр Үсөновду жана башка ири фигуранттарды неге убактылуу өкмөт ошол учурда кармай албай койду, же айрымдар имиш тараткандай бул жерде акчанын дагы ролу болдубу?
Биринчи Бакиев боюнча, президент боюнча билесиңер, ал Ошко учуп барып анан Жалалабадта тейитте өзүнүн үйүнө жатып анан живой щит кылып алды да элди топтопчу. Анан эки жак болуп кагылышуу болуп, ал кандайдыр бир чоң чатакка айланып кетүү коркунучу бар болчу. Биз өз жагыбыздан аракет кылып, латайын органдарды жиберип, аны алып келүүгө аракет кылдык, бирок андай күчүбүздө жок эле ошол күнү, 2-3 күн, 4 күн, жанагы 8, 9, 10, 11-леринде. И бизге толук баш ийип берген регионалдык жетекчилер да жок болчу ошол жерде. Ошол абдан чоң кыйын туудурду. Ошол убактарда анан сырткы мамлекеттердин жетекчилери дагы чыгышып, атайын өздөрүнүн адамдарын жөнөтүп, бияка сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, дүйнөлүк практика да ушундай экен. Кандайдыр бир өлкөлөр ошо жетекчини алып кетүүгө эрежелер бар экен. Анан ошонун негизинде деп суранышып, бийик деңгээлде сүйлөшүүлөр болду эл аралык. Европанын өлкөлөрү дагы, Европа биримдиги, Америка дагы кайрылышып, биз үчүн катуу чечим болду, оор чечим болду, бирок ошондой чечим кабыл алынды. Аны убактылуу өкмөттүн башчысы Отунбаева кабыл алды. Бирок убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөшүп, ошо ортого салынганда, ал эми Суталинов, Үсөновдордун чыгып кетиши, биз баягы 8-9 чаң тупулоң болуп биякта туруп атканда, алар эми өздөрүнүн изин жашырып чыгып кетишти. Биз эсибизге келип издегенде булар уже сыртта болуп калды да.
Эми бул процессте негизги фигуранттар болгон Бакиевтер акыры келип сурак берет деген үмүтүңүз барбы?
Бар. Биз муну кылууга милдеттүүбүз. Бул биздин милдет. Анткени адам өлдү. Бир адам өлгөн жок, бир топ адамдар өлдү, бир топ адамдар жаракат алды. Элибиздин шаң сезимине, жашоо турмушта абдан чоң кыйынчылык түшүп, доо кетти. Анан булардын баарын унутуп койсок, биз ал тарыхтан сабак албаганыбыз болуп калат. Аларды жазалоо үчүн кылышыбыз керек. Экинчиден, алдыдагы тарыхта мындай нерсе кайталанбас үчүн да кылыш керек да. Азыр ар бир ошо куралчан адам куралын ноктоп элди атаардын астында ойлонот. Мен дагы ушуга кол кылбайм, бул мага туура эмес буйрук берип атат, мен мындай буйрукту аткара албаймын депчи. Буйрук берген адам ал мыйзамдын астында жооп бериш керек. Жанагы кылмыш кодексинде ушундай статья бар.
Сиздер 7-апрель окуялары тууралуу мурдакы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын маегин тыңдадыңыздар. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барып атамын. Биздин ого чыккан бардык маалыматтарды, радио баяндарды биздин интернет дарегибизден таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Ливияда коңшу Нигер өлкөсүнүн аймагына соотолгон унаалардын чоң тобу өткөнү маалым болду. Бул окуя бийликтен кулатылган Муаммар Каддафи жан жөөкөлдөрү менен бирге коңшу мамлекетке качып өттү деген жоромолдорду жаратууда. Ливиядагы соңку окуяларды Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Нигер Ливиянын түштүктөгү эки коңшусунун бири, чек араны Ливиялык армиянын брондолгон 200 ашуунун асы өткөнүн Нигердин өзүнүн жана ал мурда колониясы болгон Франциянын аскери булактары расташты. Ливия тараптан келген кербендан үстүнө Нигер армиясынын жоокерлери коштоп жүргөн. Бул окуя бийликтен кулатылган Муаммар Каддафи жан жөөкөлдөрү менен бирге мурдага дос болуп келген коңшу өлкөлөрдөн башпанек табууга жашырын сүйлөшүүлөр аркылуу жетиштиби деген жоромолдорду жаратууда. Триполиден качкандан бери кайда экендиги белгисиз Каддафи өзүнүн соңку аудио кайрылууларында Ливиядан эч жака кетпей, өлүмгө же жеңишке чейин кармашууну убада кылып келген. Аскерий эксперттердин пикиринде чоң автокербендин коңшу Нигерге коопсуз өтүп кетүүсүн Ливиянын аймагын буунун санкциясына ылайык учууга болбой турган мейкиндик деп жарыялаган НАТОнун аба күчтөрү байкабай калмак эмес. Бирок НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен кабарчылар менен 5-сентябрдагы маегинде Каддафи режимдин мүчөлөрүн, анын ичинде Каддафинин өзүн бутага алуу НАТОнун учактарына берилген мандатка кирбей тургандыгын белгилеген.
Individuals, including Gaddafi, is not.
Жек адамдар анчинде Каддафи биздин операциянын бутасы эмес. Мында чечүүчү ролду улуттук өткөр кеңештин ишинде эл эффективдүү корголушун камсыздай алуу мүмкүнчүлүгү ойнойт.
Ensure effective protection of the civilian population.
Каддафи режимине каршы күрөштө жетектөөчү ролду ойногон Франция армиясындагы булактардын болжолунда Нигерге өткөн топтун катарында Каддафи менен кош анын уулу Саиф ал-Ислам да болушу мүмкүн. Каддафи убадасына туруп Ливиянын аймагында калган күндө деле Нигерге баргандарга алар кийин коңшу Буркина-Фасага жылганда кошулушу мүмкүн. Бул өлкө Каддафиге саясий башпанек сунуш кылууда. Соңку кабарларга караганда Ливиядан барган Каддафичилер Нигердин түндүгүндө чөлдө жайгашкан Агадес шаарына жеткен. Агадес борбор болгон аймакта Туарагей деген уруу үстөмдүк кылат. Каддафичилерди Нигердин аймагына өткөрүүдө мына ушул уруунун жол башчылары кол кабыш кылган. Агадес шаарында аба бекети бар жана ал аркылуу Каддафи, анын үй бүлө мүчөлөрү, режимдин өкүлдөрү Буркина Фасондо үчүнчү өлкөгө учуп кете алышат. Азыр Каддафичилердин акыркы калдыктары жыйналган Бани-Валид шаарын курчап турган козгоңчулардын бири Абу Бакир Рейтердин кабарчысына буларды айтты. Биз аны камайбыз деп үмүттөнөбүз. Бирок эгер Каддафи Нигерде, Чадда, Малиде калган болсо да, Ливиялыктар менен катар дүйнө үчүн да чоң көйгөйлөрдү жаратат. Ал кайсыл жерге барбасын камакка алынат. Козголоңчулар бир нече күндөн бери курчап турган Бани-Валид шаарынын кан төгүүсүз багынып берүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Борбор Триполиден 140 чакырым түштүк чыгышта чөлдө жайгашкан бул шаарда Ливиядагы эң чоң уруулардын бири Варфала уруусунун адамдары жашайт. Ливиялыктардын 1 миллиону же өлкө калкынын 1/6 бөлүгү ушул уруудан чыккандар. Андыктан Каддафиге каршы согушкан жана аны жактаган күчтөрдүн арасында да аталган уруунун өкүлдөрү бар. Ушундан уламбы Ливиянын азыркы бийлиги улуттук өткөр кеңеш жана Бани-Валини курчап турган күчтөр келечекте бөлүнүп жарылууга алып баруучу уруш алдын алынат деген үмүттө сүйлөшүүлөр оң жыйынтык менен аякташын сабырдуулук менен күтүп жатышкандай. Улуттук өткөр кеңештин күчтөрү Каддафинин кичи мекени Сирт шаарында курчоого алып турушат жана шаардын багынуусу үчүн 10 сентябрга чейин убакыт берилип, болбосо чабуул жасалары эскертилди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кезек Азаттыктын тилим түрмөгүнө келип жетти. Аны Шайлообек Дүйшөев даярдаган.
Анда кеп учугун мага жардам берип жаткан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовго таштайын. Рыспай,
мамлекеттик тилге караганда өлкөбүздө расмий тилдин баркпаасы кыйла өйдө болуп бараткандыгын күндөлүк турмуш акылдоодо. Республиканын кайсы облусуна барба же кыдырба, же шаарондорун кыдырба, калаалар менен ага жакын кыштактардын калкы жайында саякатчылар көп каттаган ысык көлдүн айланасында кыргыздар деле орусча аралаштыра сүйлөгөнүн байкабай калышат экен. Буга бир эмес толгон токой мисал далилдерди күнгө тартып болот. Ысык көлдүн тескейинен орун алган тоң жана жетөөбүз ак суроондорун кыдыра жүрсөңүз жолду ата айлык кыштактардын кыргыздардын татына каяттар менен аталганын көрүп кыйла сүйлөшөм. Бирок жергиликтүү калк менен сүйлөшө келгенде жашы болобу же карсы болобу алардын сүйлөгөндөрүнөн орус тилинин таасири дагы эле байкалып турат. Жетөөбүз токоюндагы корукчу болсо токойдо кандай дарактар менен жапайы жаныбарлар бар деген суроого карагайды ийил деп камандык каван деп андан ары сосна пихта лиственница жана ушундан башка да бир топ дарактарды орусчалап атап берди. Көк кашка сулуу көрктүү токой менен жыйларга жүргөн таза басылар теске ала тонун тээ төбүсүндө турган көк жайык жайлоосуна убай чубай каттаган адамдарды ат миндирип сейилдеткен жигиттер да кыргыздын ширелүү сөзүнө орусча сөздү аралаштырып иетиген. Мен кепке тартканча элес күлүгүн орусча тап шахратмана вадапа каттамды рейс баарына жетет деген абиде да калбайт деп жооп берип аткан кербезинен бир үзүм.
Кайсы айылдан чыктыңар?
Липинка. Мынан аты Орлик.
Эмнеге бүт койдуң? Кыргызчат койсом болбойбу?
Болот болсом ошо жерде кашка деп койсом болот болчу. 3 рейс 3 жол барып келем. 1 сааттык жол. Ошон үчүн өзүбүз алып барабыз раттарды. Баары абида калбайт, бүт баарында болот акча. Кел чоң жигит отуруп атта, водопадка барып келейин. Кел отур. Арзан эле 200 000.
Бияк жагыбыз посадка. Кошакчы посадка.
Атын атабаган киши болсо саякатчылар тынымсыз каттагандыктан көрктүү жана нарттуу көк жайыкты да ала майданга айландырып албаса экен деген чечүү болсун жашырбастан ага эс алуучулардын баарысына чектөө ошол жайлоо менен жетөөбүз токоюн катуу кайтаруу жагын сунуш кылды. Буйынс көлдөй салган саякатчылар менен көл боюнда мамлекеттик тилге болгон мамиле тууралуу баарлашалы. А дегенде мен кайрылган Майрамбек Адылбеков Бишкектен Ыссык көлгө бет алган жолдун баарын деле орусча жазылгандыгын окуп, мамлекеттик тилге болгон кайдыгерлик менен келише албай тургандыгын билдирди. Ал Чолпон Ата шаарынын айланасына эс алуу жайларын иштеген кызматкерлердин саякатчыларга орус тилинде кайрылгандыгын эки себеп менен түшүндүрдү. Эмесе кеп Майрамбекте.
Эми тилге болгон мамиле ар областта ар түрлүү байкалат. Чүй областынан баштап Кыскөл областына чейин кетип аткан жолдун боюнун баардыгы бизде көрнөк жарнактардын баардыгы орус тилинде жазылган. Ал эми Кыскөл областына барсак ал жерде тейлөө кызматындагы бүт көрнөк жарнактардын баардыгы орусча. Элементардык эле түрдө турист катары эс алганы барганда ал жерде эне тилибизге караганда орус тили басымдуулук кылып жалпы тургундарга эс алган баргандарга көбүнчө орус тилинде жооп кайтарышат. Мен ойлойм, бул эки себептен болушу мүмкүн. Биринчиси, бул баягы чет жактан келген туристтерге болгон интеграциялык, аларды кызыктыруу, аларга бир жакшы шарт түзүп берүү үчүн болушу мүмкүн. Бирок экинчи жагынан биздин эле өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги жарандарга дагы чет жактан келген туристтерге кылган мамиледей мамиле кылып орусча кайрылышат. Бул деген мамлекеттик тилге болгон кош көңүлдүк деп билем. Анткени биз өзүбүз Кыргызстанда жашап аткан элдер бири бирибизге кыргызча сүйлөп, кыргыз тилин урматтап, бааттап, анын өнүгүшүнө эң негизги салымды биз өзүбүз кошушубуз керек. Ошондо гана биздин кыргыз тил кадыр барктуу, өнүккөн, эл аралык деңгээлге чыга турган тилди кыла турган биз Кыргызстандын жарандарын колунда.
Деген менен баардык эле аймакта кыргызча таза жана туруп сүйлөнбөйт экен. Жалал абаддагы бейөкмөт уюмдар жана журналисттер коррупцияга каршы аттуу уюмдун төрагасы Нурмулан Сапарбаев ош Жалал абаддык кыргыздардын тилине жанашып жашаган өзбек, түрк, тажик, араб тилдери аралашып кеткенин байкаптыр. Анын көз карашында мамлекеттик тилге ааламдаш агымда каскагын тийгизип, ошондон улам эне тил тазарбай келатат.
Бүгүнкү күндө баары жерде эле кыргыз тилине коңшу эл жанашып жашса ошол баар сөздөрү кошулуп кетип да. Мисалы ушул жакта көбүнчө мынабул өзбекче сөздөрдү кошуп беришет. Бишкекте болсо жарымы орус, жарымы кыргыз, көлдүн түндүк тарабы. Ошол жерде көбү орусча аралаштырып сүйлөгөндөрдү көрдүк. Чолпон Ата шаарында, Каракол шаарында көрнөктөрдүн жарымы кыргызча, жарымы орусча болуп аралаштырылгандарын көрдүм. Көлдүн түндүк тарабында адамдардын көбү эле кыргызча сүйлөшөт. Бирок сүйлөгөн сөздөрдүн арасында орусча сөздөр аралашып келет. Себеби дегенде акта кыргыз тилинде сүйлөшүүбүз азыр кыйын болуп атат. Себебиден ааламдаштыруу деп коебуз. Тилге дагы ошо башка элдерден сөздөр кирип, ошол сөздөрдү эгерде кыргызча маанисин таппай калганда кайсы тилде айтылса ошол тилде баягы кошулуп кетти.
Мен ушуну менен ар башка аймактарда кыргыздар өз эне тилине башка элдин сөздөрүн аралаштырып сүйлөгөнү Ыссык Көл боюнда мамлекеттик тил болгон мамиле тууралуу баянымды аяктайыш эке. Кеп оралам да, кайра өзүңүзгө.
Рахмат Рыспай.
Дүйнөдө башка тилдер менен алака түзбөгөн же лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил болбойт экен. Мисалы кадимки эле табияттын бир мезгилин билдирген жаз деген сөз казакча көктөм, өзбекче бахор болуп айтылат. Ал эми жай деген түшүнүк казакта да өзбекте да унутулуп калган. Кыргызча кыштоо, өзбекче кишлов, кыштак, кишлок, кыргызча мүйүз, өзбекче мугуз деп айтылат. Дагы бир белгилей кетчү жактай өзбек эли аймак жагынан саясий экономикалык байланыш жагынан Иран калкы менен көбүрөөк жакындашып карым катышта болушу аларды тилдик бөлүнүүгө алып келген. Көп сөздөрдү өзбектер өзгөртпөй, чет тилдерден кандай кирсе ошондой жазып олтуруп өзбек фонетикасынын өзгөрүшүнө таасир берген. Ал эми Кыргызстандын түндүгүнө караганда түштүгүндөгү кыргыздарда Иран, араб тилинен кирген сөздөрдүн көбүрөөк колдонулаарын көрүп жүрөбүз. Мисалы араб, иран тилдеринен кирген айрым сөздөр кыргыз тилинде жок. Ошол убакта бул сөздөр өзбек тилинде арбын кестешет. Маселен, нерв дегенди түшүндүргөн асав, нервный дегенди түшүндүргөн асави, провинция дегенди түшүндүргөн вилайет, сборник дегенди түшүндүргөн девон.
Сиздер дилим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар, алдыда кийинки берүүлөрүбүз уланат. Аман туруңуздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям «Перекрестка» программы Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа». Каждую неделю мы на радио «Озоди», «Азаттык», «Озотлик», «Азатлик» и «Азатлык» делимся последними новостями региона. Предлагаем точку зрения экспертов и аналитиков на социально-политические события в Центральной Азии. И сегодня я, Хиромон Бакозода, предлагаю вам по-новому взглянуть на последние события в регионе. В Таджикистане известный журналист подвергся безжалостному нападению неизвестных лиц. Невеселый юбилей или с какими достижениями страны Центральной Азии отмечают 20-летнюю годовщину независимости? Где жить хорошо или почему растет количество жителей Кыргызстана, принимающих российское гражданство? Кроме того, сегодня в программе поразмышляем на тему о том, кто правит балом в Туркменистане. Альбану, почетный гражданин Узбекистана, или как западные деятели культуры легко подпадают под влияние диктаторов. История успеха Нодири Мюррей, супруги скандально известного посла Британии в Ташкенте, ставшей профессиональной актрисой в Англии. Как всегда, нам есть что вам рассказать. Если вы хотите связаться с нами, звоните в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Медиа-организации Таджикистана жестоко осудили факт нападения и безжалостного избиения известного журналиста, главного редактора еженедельника «Фараш» в Душанбе. Хуршед Атоулу был избит средь бела дня в день празднования Идь-аль-Фитр недалеко от своего дома. По его словам, машину, в которой помимо него находились брат, зять и двое детей, преследовала группа неизвестных людей. Остановив машину у обочины, семь молодых людей напали на журналиста и его спутников, избивая их дубинками и палками, а затем скрылись с места происшествия. Сам Атаулу считает, что нападение могло быть заранее спланировано.
Я совершенно не знаю, кто они, и считаю, что нет никакого повода для такого скандала. Думаю, что эти люди могли быть лишь исполнителями. Считаю, что данное нападение отличается своей дерзостью в том плане, что нападавшие не скрывали своих лиц ни номеров своей машины. Если я увижу своих обидчиков, то сразу узнаю их.
В совместном заявлении Союза журналистов Таджикистана, Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана и Бюро по правам человека и соблюдению законности решительно осуждается факт избиения журналиста. В заявлении сказано, что второй случай нападения на журналиста в этом году вызывает тревогу за безопасность журналистов в Таджикистане. В феврале этого года подвергся жестокому избиению главный редактор газеты «Наджот» Хикматулло Сайфулозода, которое так и осталось нерасследованным. Национальные медиа-организации Таджикистана требуют от правоохранительных органов республики скорейшего и тщательного расследования нападения на одного из ведущих журналистов страны и привлечения к ответственности его обидчиков. По мнению западных правозащитников, атака на известного журналиста вызывает серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения свободной прессы в Таджикистане. Об этом говорится в заявлении «Репортеров без границ», известной международной организации по защите свободы слова в мире. В интервью программе «Перекресток» из Парижа Йохан Бир, глава Европейской и Центральноазиатской службы организации «Репортеры без границ», так заявил по поводу нападения на главного редактора еженедельника «Фараш» 31 августа.
Мы глубоко встревожены случаем нападения на господина Атаулу. Без всяких сомнений, очевидно, что это нападение было тщательно спланировано. Это видно и по самому стилю нападения. Это вызывает большую озабоченность еще и потому, что он является главным редактором одной из лидирующих независимых газет в Таджикистане «Фараш», которая до сих пор находилась под давлением. Это нападение совершено при достаточно тревожных обстоятельствах ухудшающегося положения свободы слова в стране в последние годы. Ухудшение положения свободы слова в Таджикистане стало наблюдаться со времен последних парламентских выборов в 2010 году и заметно ухудшилось во время проведения операции по обезвреживанию боевиков в Вражской долине осенью прошлого года. Именно в этот период мы стали свидетелями возрастающего давления на свободную прессу. Несколько независимых газет, в том числе «Фараш», столкнулись с проблемой печати своих номеров осенью прошлого года. Несколько популярных веб-сайтов были заблокированы, а в официальных заявлениях заявлениях представителей власти, журналисты даже были названы террористами за то, что они делали репортажи о вооруженном нападении. Мы очень сильно встревожены изменением ситуации со свободой слова в Таджикистане, которая в действительности движется в ошибочном направлении. Мы допускаем, что власти озабочены проблемами безопасности, однако это не может быть оправданием для роста давления на свободу печати. Свободная пресса не имеет ничего общего с экстремизмом и терроризмом. Независимая пресса – это важный элемент любого демократического общества.
Это был Йохан Бир, глава Европейской и Центральноазиатской службы организации «Репортеры без границ». Как отмечают эксперты, вопросы, связанные с ограничением свободы давления на прессу, являются характерным явлением не только в Таджикистане, но и во всех других центральноазиатских республиках, отмечающих в эти дни 20-летие достижения независимости. Многие журналисты связывают это с авторитарными режимами, господствующими в течение всех этих лет почти во всех странах региона. Эти дни государственные СМИ в Узбекистане и Таджикистане говорят о достижениях стран в годы независимости, приводят примеры роста социально-экономических показателей и их международном признании. Однако именно сегодня, по мнению многих, стоит говорить о том, насколько глубокими и серьезными являются проблемы этих молодых государств в вопросах политической стабильности, экономического взаимодействия между ними, слабости интеграционных процессов, напрямую влияющих на уровень социально-экономического положения простых людей. Политический эксперт Ильхом Назриев считает, что о достижениях республик Центральной Азии за прошедшие 20 лет нельзя судить однозначно.
В своем развитии наиболее заметных результатов достигла Республика Казахстан в экономическом плане. Конечно, это было благодаря, может быть, активным зарубежным инвестициям, потенциалу республики. Достижения имеются тоже заметные в Республике Узбекистан, в Туркменистане. Определенные есть результаты и в Таджикистане. Главное, что за этот период, может быть, очень трудно, шел процесс осознания в этих республиках, что они уже суверенные, что наряду с тем, что они теперь самостоятельные, на них возлагаются определенные обязательства.
Невооруженным взглядом многие могут сказать, что характерной проблемой почти всех центральноазиатских республик стало укрепление диктаторских режимов в этих странах. Малого прогресса достигли эти страны в каких-то демократических других сферах, кроме Кыргызстана, который очень тяжело, но как-то верно движется по пути демократии. Вы согласны ли вы с этим мнением? И как вы считаете, почему к такому положению пришли эти республики по прошествии 20 лет?
Тут существует два мнения. Определенные, значит, личности очень долго руководят в этих государствах. Некоторые считают, что эти республики не имели какого-то продолжительного исторического опыта в плане парламентаризма, развитого гражданского общества. И считают, что эти республики не готовы к демократическим изменениям. Поэтому авторитарная система управления, оно более надежно. Другие склонны вот во всех этих проблемах винят авторитарную систему управления. Опыт Республики Кыргызстан тоже можно по-разному оценивать.
Как вы считаете, по прошествии вот этого очень серьезного исторического периода в становлении этих независимых стран после распада СССР, какое должно быть продолжение? Не приведет ли это к какому-то серьезному политическому тупику?
Каких-то перспектив вот в этих условиях не видно в этих государствах. И поэтому, я думаю, необходимы какие-то коренные изменения, чтобы все-таки дело сдвинулось. Так не может продолжаться в законсервированном виде. Эти государства имеют большой потенциал, богатые ресурсы развития демократизации в этих государствах способствовали бы, например, интеграционным процессам в этих государствах. Во-первых, нет какой-то четкой системы преемственности власти государственной структуры. Ничего нового, к сожалению, за эти 20 лет не могут предложить. Очень слабые политические партии, слабая деятельность парламента. Все, что мы видим на пространстве СНГ, оно очень связано с событиями в России.
Ильхом Назриев, журналист и политический аналитик из Таджикистана. Вы слушаете программу «Перекресток». Специальный проект Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Уважаемые слушатели, расскажите, какие, на ваш взгляд, интересные или важные успехи были достигнуты странами региона в течение 20 лет независимости. Наш адрес – ozodi.org. Пишите на наш веб-сайт, и мы опубликуем ваше мнение. ozodi.org. «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушаете программу «Перекресток» на волнах радио «Озоди», «Азаттык», «Озодлик», «Азатлик» и «Азатлык». Немало граждан Кыргызстана решают отказаться от своих паспортов в пользу российских. Все больше и больше уехавших на заработки граждан решают остаться в новой стране и получить российское гражданство. Эксперты подтверждают, что за 20 лет независимости из Кыргызстана в Россию переехала 1/5 часть населения этой страны. Только по последним данным, 400 тысяч человек из Кыргызстана приняли российское гражданство. Эксперты предупреждают, что массовая утечка населения может иметь серьезные последствия для будущего Кыргызстана. Тему продолжит СОПКОР Кыргызской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» в Москве Аида Касымалиева.
Меня зовут Алымбек Калбаев. Мне исполнится 11 лет. Я живу в России, Красноярский край.
А вы вернетесь в Кыргызстан?
Да, конечно. Следующим летом.
Следующим летом? Нет, да. Жить постоянно?
Нет, постоянно жить. Не знаю, возможно.
Вы слышали кусок разговора с кыргызскими детьми, которые родились в России, учатся в России, говорят на русском и не знают, когда вернутся в Кыргызстан. Их родители в российском городе Красноярск рассказывают, что все бы вернулись, но где найти работу в Кыргызстане? А теперь вернемся на улицы Москвы и Подмосковья. Кто приезжает в Москву в первый раз или после долгих лет, сразу восклицает, как же много кыргызов. Подметающие дворы, официанты, строители, работники ЖКХ. Ощущение, что весь Кыргызстан перебрался в Москву. Те кыргызстанцы, которые живут в Москве давно, говорят, что огромный поток людей пришелся на время после событий 2010 года. Это 7 апреля и Ошская трагедия. Так сколько же кыргызстанцев в России? На этот вопрос нет официальных точных данных уже много лет. Цифры постоянно колеблются от 300 тысяч до 1 000 000 человек. По официальным данным Федеральной миграционной службы России, на сентябрь 2010 года на территории страны было зарегистрировано 340 тысяч кыргызских граждан. Число людей, нелегально живущих в России, установить практически невозможно. Руководитель общественной организации «Киргизское единение» Абдыган Шакиров говорит, что по последним данным 400 тысяч человек из Кыргызстана взяли российское гражданство. Эти данные его НПО.
400 000 жакын Кыргызстандын жарандары Россия жарандыгын алышты.
Консул Кыргызской Республики в Москве Айжигит Буранов добавляет, что больше всего в консульский отдел посольства обращается по смене гражданства. Большинство трудовых мигрантов в Москве из южных областей Кыргызстана. Находящиеся там люди подтвердили, что в последнее время заметна тенденция, когда люди заранее уезжают с готовыми документами для смены паспорта. Руководитель НПО АЛАТО Джамиля Бегиева не скрывает, что цифры по убыли населения удручающие.
Кыргызстандын кийинки демографиялык картина.
Если минимум 340 тысяч человек уже стали гражданами России, приплюсуем туда жен и детей, это уже 1 000 000. Кроме этого, молодые женщины детородного возраста, все в России, почти все. У них нет условий для того, чтобы рожать детей и растить их в безопасной обстановке. Кто останется в Кыргызстане? Генофонд страны рушится на глазах. По данным последней переписи населения, прошедшей в 2009 году в Кыргызстане, в стране было переписано более 5 300 000 человек. Эксперты единодушны, что данные сильно завышены. Почти 1 000 000 мигрантов в России записано, как будто они живут в Кыргызстане. Эксперт по вопросам миграции, магистрант университета Экзетер в Англии Асель Долеткельдиева подчеркивает, что незнание реальной цифры мешает государству быть эффективным в решении проблем. Молодежь, которая туда уезжает, женится без регистрации. Это приводит почти всегда к тому, что женщина и ребенок остаются без прав. Более того, государство в неведении, сколько младенцев рождается за рубежом. Если точных цифр нет, никто не решает их проблем. В Второе, никто не заботится о возвращении мигрантов. Если они возвратятся, сколько рабочих мест нужно, сколько мест в школах нужно готовить? Граждане Кыргызстана могут получить гражданство России по упрощенной системе благодаря двустороннему соглашению с Россией. Получив гражданство России, мигранты из Кыргызстана больше не попадаются под иммиграционную квоту и угрозу депортации за незаконное нахождение на территории России. На таких условиях им легче найти работу с более высокой оплатой, лучшими условиями, а также льготами и социальными отчислениями. Но почти все мигранты всегда говорят и верят, что они возвратятся в Кыргызстан. Из страны, которая на днях отметила 20-летие независимости, уезжают наиболее активные и деятельные. Это самая главная потеря за 20 лет, не сомневаются эксперты. Аида Касамалиева из Москвы специально для программы «Перекресток».
Если вам есть что сказать по этому поводу, свяжитесь с нами и выразите ваше мнение по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Нам будет интересно знать, что вы думаете о том, кто правит балом в Туркменистане. Скандально известный сайт WikiLeaks не так давно предал огласке материалы, касающиеся правящей верхушки Туркменистана. В дипломатической переписке американского посольства в Туркменистане якобы говорится о разговоре с представителем ООН Владимиром Горяевым, который в феврале 2007 года предрекал, что после смены власти в Туркменистане изменения будут происходить очень медленно, так как в окружении нового президента остается старая гвардия Ниязова. Эксперты считают, что прошедшие с тех пор 4 года показали, что эти слова близки к действительности, и последние решения в самой закрытой стране на пространстве бывшего СССР не за президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, а за теми, кого принято считать серыми кардиналами туркменской политики. Об этом материал Алтын Магауина, коллега из туркменской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа».
В дипломатическом письме с февраля 2007 года, напечатанном в WikiLeaks, представитель ООН Владимир Горяев в разговоре с представителем американского посольства в Туркменистане объясняет, что наряду с тем, что общественность в Туркменистане является традиционной и очень осторожной к каким-либо изменениям, сохранение наследия Ниязова также входит в интересы старой гвардии страны. Сама же старая гвардия определяется группой людей из 9 или 10 человек, некоторые из которых предпочитают оставаться в тени. Именно по этой причине, утверждает в письме представитель ООН, изменения в Туркменистане будут проходить очень медленно. Во время правления Бердымухамедова не было пересмотрено ни одного политического и экономического дела, которые были сфабрикованы при Ниязове. Не были реабилитированы многие политические заключенные, многие из них уже потеряли надежду и не ждут амнистии. В стране идет усиленная работа по установлению культа личности Бердымухамедова. По мнению эксперта по Центральной Азии, сотрудника Института международных исследований Карловского университета в Праге Славомира Горака, в отличие от Ниязова, у Бердымухамедова есть еще огромная семья, представители которой принимают активное участие в различных отраслях экономики страны.
Если Ниязов правил один, в общем, с помощью некоторых людей из своего аппарата, то Бердымухамедова есть, ну, так сказать, своя родня, свои земляки, которые тоже пытаются как-нибудь урвать свой кусочек власти.
Лидера туркмен представляют как молодого, энергичного и активного человека, который снимает коррумпированные кадры, управляет танком, самолетом, гоночным автомобилем, ездит на велосипеде, верхом на лошади, проводит операции в открытых им больницах. Президент Туркменистана недавно предстал перед публикой с песней «Тебе мои белые розы» в собственном исполнении на туркменском языке. По мнению эксперта по вопросам Центральной Азии Славомира Горака, причиной продолжения Ниязовского режима и становления культа личности Бердымухамедова является то, что у некоторых представителей старой гвардии очень богатый опыт работников по идеологии, одним из которых является помощник президента Туркменистана Виктор Храмов.
Но одной же идеологии Виктор Храмов не живет. У него очень хороший и очень прибыльный бизнес в Туркменистане и за рубежом. Ну, Бердымухамедов просто принимает то, что ему Виктор Храмов преподносит, то, что ему пишут, то, что такой облик ему создает.
Возникает вопрос, почему же старая гвардия выбрала именно Бердымухамедова вместо Ниязова. В дипломатическом письме с февраля 2007 года, напечатанном в WikiLeaks, представитель ООН Владимир Горяев причины выдвижения кандидатуры Бердымухамедова на президентский пост объясняет тем, что личность Бердымухамедова незаметна и что Бердымухамедов, скорее всего, не способен на Россию. Собственную власть. Бывший вице-премьер Туркменистана, председатель исполкома общественно-политического движения «Ватан» в изгнании Худайберды Оразов В интервью с радио «Азатлык» сказал, что группа главенствующей элиты, руководившая Туркменистаном во времена Ниязовского режима, так и осталась у власти, и что кандидатура Бердымухамедова была выбрана с тем, чтобы он мог продолжать этот режим, не нарушая его основные принципы.
Зацепка в том, что они, когда подбирали человека, уже подбирали такого, который был полностью в их руках. А для того, чтобы был полностью в их руках, ну, во-первых, нужен компромат, и такого характера должен быть человек, для которого понятие «родина», «народ» — это все такое относительное понятие.
Эксперт по вопросам Центральной Азии Горак считает, что социально-политические реформы в Туркменистане при нынешнем режиме возможны только в том случае, если они будут выгодны правящей верхушке. На 12 февраля 2012 года объявлены президентские выборы в Туркменистане, которые, может быть, внесут ясность вопрос, кто же правит Туркменистаном. Специально для программы «Перекресток» Алтын Магауина от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Кто есть кто в реальной политике Туркменистана? Пишите нам ozodi.org. ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Жители Узбекистана и его главного туристического центра Самарканда давно привыкли видеть разных мировых звезд у себя на родине. Вот и недавно на фестивале восточной музыки «Шарк Тароналары» не только президент Ислам Каримов, но и жители Самарканда у стен знаменитого Регистана могли созерцать выступление легендарного итальянского исполнителя Альбана, чья Феличита знакома советскому слушателю еще со времен Сан-Ремо. Пресса связывает приезд звезды с окончанием дипмиссии посла Италии в Ташкенте Джованни Ричулли. Как показывают рейтинги в YouTube, выступление Альбана вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей внутри и за пределами Узбекистана. Некоторые недоумевают по поводу его слов восхищения в адрес узбекского лидера, произнесенные после исполнения знаменитой песни о счастье. Каким образом вирус диктатора поклонничества может распространяться и на представителей иной культуры? Об этом и о том, как это было, Сарвар Усмон, корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа».
Рука Христа, как поется в каноническом тексте песни, была на сердце полном любви. Любви к хозяевам фестиваля, любви к президенту Узбекистана.
Grazie, signor presidente. Volevo dire anche il nome del presidente.
Уважаемый господин президент, огромное спасибо вам за ваш прием. Спасибо, господин Ислам Каримов. Какое имя, какая поэзия. Я чувствую себя, что вы и мой президент, воскликнул звезда итальянской эстрады. Глава Узбекистана обнял гостя и сказал.
Grazie.
После этого певцу с уже двойным гражданством его второй президент, президент Узбекистана, подарил золотошвейный халат. «Как хорошо находиться здесь, в этой сказке», — делился своим счастьем звезда. Радио «Озотлить», узнав о том, что Албано едет в Узбекистан, еще 17 августа успел задать ему несколько вопросов. Рассказывая о своей поездке в Узбекистан, певец говорил, что в этой стране собирается дать два концерта. Дам концерты в Ташкенте и еще в каком-то городе, название которого сейчас не могу припомнить. Говорил Албану. Узбекский ученый-педагог, эмигрировавший из Узбекистана по политическим мотивам и проживающий в Норвегии, 63-летний Абдулла Абдразакоглы в беседе радио «Азотлик» ставил непростые вопросы. Неужели Албана не знает, что его президент Ислам Каримов, по оценкам ряда международных правозащитных организаций, чуть ли не возглавляет список диктаторов мира, что в тюрьмах Узбекистана, по отчетам тех же организаций, тысячи заключенных, осужденных по религиозным и политическим мотивам? И сам же, вдруг смягчив тон, отвечает на свои вопросы. Я думаю, возможно, этот артист не знает, что Каримов прославился на международном уровне как диктатор. Если бы знал, он не стал бы вести себя таким образом, говорит Абдулла Абдразакоглы. Продолжая рассуждать на тему человеческой природы, ученый-педагог просит не судить Албана строго. В самой человеческой природе заложено стремление удивить других умением красиво говорить, а в артистах это чувство – движущая их творчество сила. Так что давайте за это не будем судить артиста, попросил узбекский ученый. Нам ничего не оставалось, как согласиться с ним. Тем более, очень хорошо поет этот, теперь уже узбекский итальянец.
Некоторые западные артисты не видят ничего дурного в общении с диктаторами в Центральной Азии. Бежавшая за мужем из Ташкента Надира Мюррей уже добивается определенных карьерных успехов на артистическом поприще в Британии. Она известная узбекистанка в Лондоне, жена бывшего посла Британии в Ташкенте, поставившего крест на своей дипломатической карьере благодаря острой критике правительства Каримова. Начавшая жизнь с нуля в Лондоне, бывшая танцовщица и учитель английского языка из Узбекистана, на прошлой неделе в столице Шотландии Эдинбурге с успехом участвовала на фестивале искусств «Фриндж». Главная роль в постановке «Медея» получила высокую оценку театральных критиков Англии. Моя коллега из казахской службы «Радио Свобода» «Свободная Европа» Саида Бабамхаджа побеседовала с Нодирой после спектакля.
Актриса Надира Алиева Мюррей, сыгравшая главную роль в пьесе «Медея», описывает свою героиню.
Медея – женщина очень влюбленная аргонавта Ясона. Она борется за справедливость, за любви.
Надира Алиева говорит, что, как и ее главная героиня в пьесе «Медея», она сама также боролась за любовь в своей реальной жизни. Ее история происходила 7-8 лет тому назад в Ташкенте. Подрабатывая в ночном клубе танцовщицы, Надира встретила тогдашнего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Как говорит Надира, несмотря на их возрастную разницу более 20 лет, Крейг Мюррей покорил ее своим тактом, вниманием и с первого дня знакомства стал проявлять заботу. Напомним, что Крейг Мюррей занимал пост британского посла в Узбекистане с 2002 по 2004 год, но затем был уволен со скандалом. Он публично обвинял президента Ислама Каримова в нарушении прав человека. Как говорит Надира Алиева, она вначале не знала, что ее избранник занимался политической деятельностью.
Я узнала о том, что он был вовлечен в нашу политику только после того, как переехала в Лондон. Прочитала в газетах. Наш дом был полон журналистов. Мне сказали, что все, что произошло с нами, было связано с заявлениями Крейга о политике Узбекистана.
Позже ее нынешний супруг Крейг Мюррей написал книгу «Убийство в Самарканде», где он жестко критикует режим Ислама Каримова. На наш вопрос, а было ли давление со стороны узбекских властей на вас или ваших родственников в Узбекистане после выхода этой книги, Надира ответила, что никакого давления не было и признала, что не хотела бы вмешиваться в политику. По словам Надира, она выросла в актерской семье, но мать ей не разрешила быть актрисой, поэтому она выбрала профессию учителя английского языка и закончила Институт мировых языков в Ташкенте.
Я работала как учительница, но все равно что-то не хваталось для меня, какой-то яркость, потому что у меня характер вулкан, хочу что-то делать. Вот, а как бы учительница, она слишком хорошая профессия. Вот, что-то не хваталось. Когда вот с Крейгом мы приехали сюда, я говорю: Крейг, ты не против, если я актрисой буду? Он говорит: нет, делай то, что хочешь.
Затем Надира Алиева Мюррей нашла актерскую школу в Англии, где проучилась 3 года. Также стала посещать курсы Академии драматического искусства. В 2008 году она написала свою первую пьесу под названием «Танцовщица британского посла».
Это вот насчет моей автобиографии. Как и почему я с моим мужем Крейгом встретились, и мы вместе, и что случилось по пути. Многие журналисты там написали негативные статьи про меня, вот сказали, как бы парикмахерша, ну, танцовщица, и нехорошими именами. Вот. Ну, я, да, танцевала, я горжусь этим, мне нравилось, я любила жить и радоваться.
30-летняя Надира Алиева Мюррей сейчас живет со своим мужем Крейгом на юге-востоке Англии в графстве Кент и воспитывает сына Кэмрана. Надира говорит, что очень счастлива, что нашла свою любовь и гордится тем, кем стала.
I never ever regret any single thing I did in my life.
Я ни о чем не жалею, что случилось со мной. Да, По жизни, конечно, я совершала ошибки, но кто их не допускает? Но даже из ошибок я смогла извлечь уроки и стала сильнее. Я горжусь собой, горжусь тем, что проделала такой нелегкий путь и стала тем, кем стала. Я рада, что мои мечты постепенно сбываются.
Специально для программы «Перекресток» Саида Бабамхаджа.
Успешные шаги узбекской золушки Надиры Мюррей на английской драматической сцене. Если вы хотите написать о том, что думаете по этому поводу, пишите прямо на наш сайт. Вы можете присылать ваши комментарии на страничку «Перекресток» в сайте ozodi.org. ozodi.org. И это было все, что мы хотели вам рассказать в этот раз. Новая встреча ровно через неделю. Я, Хиромон Бакузода, и мои коллеги на радио «Свобода. Свободная Европа» будем рады поделиться с вами последними новостями ровно через неделю. До свидания.